Перевод. Появившись на свет, ребенок закричал: «О, вершитель судеб и учитель вселенной, назови мое имя и место». Комментария нет, текст 9. «Итита сявача падмо бхагаван парипалаян, абьядхад бхадрая вача мародистат кромите». Всемогущий Брахма, родившийся на цитке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: «Не плачь, я непременно исполню твое желание». Комментария нет, текст 10. «Яд ародих сурашештха содвега ива балаках татаствам абхидхасьянти намна рудра ити праджа». Брахма продолжал: «О, повелитель полубогов, за то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой». Комментария нет, текст 11. «Хрид индрияня сур вьома ваюраг нирчалам махи сурьяш чандрас тапаш чайва станань агри кританите». «Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы». Комментарий Шрилы Прабхупады. Сотворение Рудры, который появился на свет из межбровья Брахмы, как олицетворение его гнева, порожденного гуной страсти с примесью невежества, исполнено глубокого смысла. Описание принципа Рудры приводится в Бхагавадгите, глава 3, текст 37. Кродха, гнев, возникает из камы, вожделения, которое является порождением гуны страсти. Когда вожделение и желание не находят удовлетворения, рождается кродха, заклятый враг обусловленной души. Это самое греховное и губительное порождение страсти проявляется в форме аханкары, ложного эгоистического представления о себе, как о центре вселенной. Бхагавадгита называет эгоцентризм обусловленной души, находящейся под властью материальной природы, глупым и нелепым. Эгоцентризм – это проявление принципа Рудры в сердце живого существа, где зарождается кродха, гнев. Возникая в сердце, гнев проявляется через другие органы чувств – глаза, руки и ноги. У разъяренного человека наливаются кровью глаза, иногда он сжимает кулаки или топает ногами. Подобные проявления принципа Рудры свидетельствуют о присутствии Рудры в этих частях человеческого тела. Когда человек приходит в ярость, у него учащается дыхание. Так проявляет себя Рудра, находящаяся в жизненном воздухе, или дыхание человека. Принцип Рудра проявляется и тогда, когда небо затягивает свинцовые тучи, гремит гром и дует ураганный ветер. Когда на море поднимается шторм, в разбушевавшиеся водные стихии также проглядывают грозные черты Рудры, наводящего ужас на простых смертных. Присутствие Рудры можно ощутить в бушующем огне и в потоках воды, которая заливает землю во время наводнений. На земле есть немало живых существ, воплощающих в себе принцип Рудры. Его неизменными представителями являются змея, тигр и лев. В нестерпимую жару под палящим солнцем человек может получить тепловой удар, а в лютые морозы, которые посылает на землю луна, люди иногда падают в обморок. История знает много примеров того, как мудрецы, совершавшие великие аскезы, йоги, философы и люди, отрекшиеся от мира, подпадали под влияние Рудры. Охваченные гневом и страстью, они демонстрировали обретенное ими могущество. Под влиянием Рудры великий йог Турваса затеял ссору с Махараджей Амбаришей, а мальчик Брахман проявил свой гнев, прокляв царя Парикшита. Когда принцип Рудры демонстрируют те, кто не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, этот гнев становится причиной их падения. Подтверждением тому служит следующий стих Шримад Бхагаватам. «Яней равиндакша вимукта манинас твайаста бхават вижудха будхая арудья кричхрена парам падам тата патантя дхона дрита юшматан грая». Причиной досадного падения персоналиста является его ложное, ни на чем не основанное представление о себе, как о Боге. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха ши чайтанья мановиштам стапитами на бутали сваям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал патрубешча крипа сингупя эвача патитнам павани бьо вайшнави бьо наму намаха чай ши кришна чайтанья прабу нитянанда ши адвайта гададхара ши васали гура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Что потом Кришна Кришна обитающим не пропущено с вами, тем не тем, не поймем, что Прабхупада спешит с вами, Гуру подошел. Кришна Кришна обитающим, а тем не тем, 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 Намани куруме дхата стханани ча джагад гуро. Появившись на свет, ребенок закричал: «О вершитель судеб и учитель вселенной, назови мое имя и место». Всемогущий Брахма, родившийся на цветке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: «Не плачь, я непременно исполню твое желание. Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы». Мы продолжаем читать главу, которая называется «Сотворение кумаров и других». И здесь описывается появление Господа Шивы или Рудры. И здесь рассказывается фактически о том, как происходит определенная трансформация энергии в этом мире. Начинается все, естественно, с Кришны. Кришна – источник всех энергий. Но есть духовная реальность, духовный мир, где действуют его духовные энергии, вечное знание, блаженство. Там энергия блаженства проявляется в форме разнообразных рас, взаимоотношения, они между собой соединяются, дают разные удивительные сочетания, как друзья, допустим, переживая с ним сакхи-расу, дружеские отношения, при этом и удивляются, и смеются, и иногда пугаются и так далее. То есть, как всякие разные эти вот энергии переплетаются, дают всевозможные вкусы. И есть мир материальный, где проявляются другие энергии, энергии материальных гун, благости, невежества и страсти, и у них тоже есть всевозможные разные оттенки, они тоже переплетаются между собой и дают всевозможные удивительные сочетания, которые составляют разнообразие жизни. И если мы поймем мир как источник энергии Бога и его разнообразные энергии, тогда, в принципе, нам многое станет понятно, почему в этой жизни так или иначе происходят всякие разные вещи. И здесь, когда Брахма хотел, чтобы кумары стали праджапати, и они не захотели этого, то Брахма, естественно, разгневался. Естественно, почему? Потому что живое существо пришло в этот мир утверждать свою волю. Духовный мир весь на воле Всевышнего строится. Материальный мир тоже, но здесь живым существам позволено проявлять свою независимую волю. В духовном мире все в полной солидарности с Кришной находятся, а здесь проявляется их независимость, худшая сторона независимости. В духовном мире их независимость в том, что они выбирают Кришну, а здесь независимость в своем худшем аспекте, то, что они выбирают материальную природу, себя хотят поставить над ней. Бог – властитель всех энергий. Здесь они пытаются сами поиграть в Бога – властитель всех энергий. И получается так, что теперь они, пытаясь контролировать энергии, сами попадают под воздействие этих энергий. И вот ситуация, когда Брахма пытается управлять космосом, и буквально с самого начала он встречает препятствия на этом пути. С самого начала его сыновья, собственно, говорят ему «нет». Он от них хочет чего-то конкретного. Они говорят «нет». И так сразу же какое-то препятствие. И что происходит? Его план, страсть встречает определенные препятствия. Вы начали какое-то дело, вы решили начать что-нибудь, пришли в магазин закупать какие-нибудь стройматериалы, магазин закрыт или там нет, и что вы испытываете? Что такое? Почему не так, как я хочу? Беспокойство какие-то. Может быть, не сразу гнев. После посещения, может быть, 3-5 магазинов неудачного гнев возникнет. Вот. Но сначала... И вот Брахма, творец Вселенной, ему нужно строить, ему нужно заполнять мир живыми существами. И те, кто должны быть его помощниками, сыновья становятся препятствиями. Раз. И что такое? Его страсть не удовлетворяется. Я хочу это сделать, а это не происходит. Он нажимает какую-то кнопку, вы тыкаете, там, кликаете на компьютере на какую-нибудь штуку, а она не реагирует никак. Или на какую-нибудь кнопку нажимаете, а оно не включается. Еще что-то. Что вы испытываете? Сначала раздражение. Еще раз пытаетесь. Потом, в конце концов, гнев. Бум! Кулаком по этому телевизору или еще по этому компьютеру. Почему так? Почему не осуществляется мое желание? Гнев. Вполне понятное проявление. И вот это то, что стало происходить с Брахмой. Но здесь говорится, что он, понимая, что его сыновья достигли высокого уровня просветления, не должны стать объектами этого гнева, он сдержал его. Но если энергия какая-то куда-то пошла, ее уже не сдержишь. Вот. И она проявилась в том, что он как бы стал закипать внутри. Он ничего не сказал такого внешне, не стал на них кричать. Но гнев пошел, то есть это уже трансформация энергии, определенная паримана, трансформация. И теперь этот гнев изнутри копился, и через его гнев у него брови сдвинулись, лицо покраснело. Вот, это определенная шакти энергии, и из межброви вышел Рудра, этот младенец. И хотя сам Брахма не кричал, теперь закричал его гнев олицетворенный. То есть Рудра — это олицетворение этого гнева. Невозможно, это, если эта энергия пошла, вожделение не удовлетворено, желание не осуществилось Брахмы. И теперь этот гнев пошел. И теперь уже пошла цепная реакция. Дальше. Рудра вышел, родился и стал кричать. И он говорит, кто я такой? Как? Назови мое имя, где мне жить, что мне делать? Сразу же. То есть это, мы знаем, закон существует сохранения энергии. Все его изучали когда-то в школе. Вот мы видим его в начале Вселенной, как он проявлялся, закон сотворения энергии. Желание из духовного мира, желание служить Кришне, каким-то образом трансформировалось желание, чтобы мне служили или быть выше всех. Вот она, первая трансформация. Живое существо становится Брахмой в этом мире. Он пытается творить, у него не получается. Следующая трансформация пошла. Вожделение в гнев превращается. Теперь гнев говорит, где мне найти свой выход? Дальше энергия пошла. Она никуда не девается, закон сохранения энергии работает. Теперь она пошла дальше. Брахма говорит, успокойся. То есть первое, что интересно, гневу не противопоставляют гнев. Если гневу противопоставляешь гнев, будет еще больше гнев. Поэтому здесь говорится, что Брахма что сделал? Ласковыми речами успокоил его. То есть на какое-то время, так сказать, его законсервировал, успокоил этот гнев. Вот. Мы знаем, что с ним ничего невозможно поделать, энергия сохраняется, но он пока ее, пока остановил на стоп, на паузу нажал, на некоторое, нейтрализовал его на время. То есть это важный такой методологический момент, который показывает, что если рядом с нами кто-то гневается, если мы не контролируем чувства, и он наш гнев вызвал, то что будет? Будет просто драка. Или словесная, или физическая драка, натуральная, такое тоже бывает. Вот, то есть для того, чтобы гнев поменьше времени как-то успокоить, нужно... Брахма из себя его выпустил, раз, и ему стало немножко легче. Теперь он уже стал способен какими-то ласковыми речами Рудру успокаивать. Говорит, да как, все будет хорошо, я тебе и имя дам, и место, и жену, и все тебе будет, только не кричи, только успокойся. То есть, как бы так немножко дать ему ход, дать ему возможность ласковыми речами так его оградить. Все, он чуть-чуть успокоился, этот гнев. И теперь Брахма дает ему место жительства. Он говорит, я тебе уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, в смысле прана, небо, пространство, воздух, в смысле этот ваю, уже движение в воздушном пространстве, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы. И Шрила Прабхупада в комментарии довольно интересно иллюстрирует проявление, как этот принцип Рудры живет в этих разных местах. Он приводит даже примеры из материальной жизни, что такое жара, солнце и луна. тоже являются обителями Шивы. Он говорит, как ужасный холод, который напускается луной, может стать причиной того, что человек даже теряет сознание. Тамас, невежество, рудра, он связан с отключением сознания, или от жары падает, теряет сознание, солнечный удар, от холода тоже можно потерять сознание. Вот здесь приводится, как он в водной стихии проявляется, когда наступает шторм, дикий ветер дует, и волны поднимаются, такое свинцовое темное небо. Это навевает ужас на живые существа. Это все, здесь говорит, проявление принципа рудры. И как из сердца этот гнев исходит, когда живое существо чего-то хочет, не получается. И потом, когда в сердце не получается, это что? Куда здесь, говорится, гнев переходит? В жизненный воздух, прана, он начинает тяжело дышать. Такое, так что ты имеешь в виду? Это я плохой, это я несмиренный. Да? И начинается, то есть из сердца в чувства, в праны рудра переходит, а потом уже слова, получай, бум, и все. Это, и теперь это вызывает гнев у другого, и начинается все. То есть это вот показан процесс трансформации энергии, как это все в материальном мире. И все это происходит просто потому, что живое существо отклонилось от господина чувств, от Кришны. Да? И теперь эти чувства, повинуясь этим вот всем принципам трансформации, всем этим разным гунам, всем этим разным взаимодействиям, бушуют в этом мире, и появляется то, что мы видим, материальная жизнь. Когда все, что происходит в мире, это просто следствие того, что вот эти вот энергии Кришны оторвались от Кришны, что чувства, которые должны принадлежать Кришне, оторвались от Кришны и вышли на свободу сюда. То есть этот мир, эта материальная жизнь показывает, что происходит, когда чувства и энергии, что они делают, когда они вне своего господина. То есть это как раз и есть ужас материального бытия. Вот когда вожделение, гнев совершенно бесконтрольно бушует в этом мире, и люди пугаются. Одно дело, когда наступает шторм какой-то, понятно, ну, шторм есть шторм, не ходи в море, можно переждать все вещи. Но когда эти же самые бури или штормы гнева уже по, так сказать, людским массам расходятся, то здесь более страшные происходят всякие разные вещи. Сейчас весь мир обуен террором, ужасом, потому что каждый день что-то происходит, когда читаешь какие-то там новости в интернете, за прошлое воскресенье прочитал что-то, за одно воскресенье где-то 12 терактов в разных частях планеты, сколько-то там тысяч людей погибло. Это происходит постоянно, и все в ужасе находятся. Сейчас это Аль-Каеда, это мусульманская террористическая организация, обещает американцам, ждите этого лета, мы вам устроим похлеще, чем было в сентябре 2001 года. Они прямо говорят, уже все, на 90% операция готова, ждите. Америка вся в ужасе вообще, дрожит, все эти ЦРУ, ФБР, люди уже не знают, куда ходить, что, где, уже не знают чего, потому что гнев, энергия гнева, потому что есть эти люди, всякие разные эти, Усама бен Ладен, у которого свои представления о правде, и когда его представления о правде не оправдываются, его кама, его вожделение не удовлетворяется. Почему не так, как я хочу? Его гнев. Его гнев какие формы приобретает? Формы этого террора. Там взорвем, здесь взорвем, этого убьем, то сожжем, и так далее. То есть это все примеры того, как действуют энергии в отрыве от источника энергии. То есть вот это иллюстрация. То есть если духовный мир — это картина полной гармонии, то есть, допустим, мы видим, как рисует какую-то янтра, допустим, духовного мира, центр Кришна или его, допустим, символический образ, Ом, что-то такое, из него исходят различные там красивые треугольнички или лепестки и так далее. Очень красивая гармоничная картина, янтра, то есть она такая очень красивая, потому что энергии упорядоченно действуют. Они связаны с разными богатствами, с разными воплощениями, и все вокруг него. Очень красивый такой узорчик. Если нарисовать янтру этого материального мира, это будет, наверное, какая-то беспредельная абстрактная картина, такие какие-то вспышки энергии туда-сюда, отсутствие единого центра, вообще не поймешь, что. Это неконтролируемое вожделение, этот гнев туда-сюда, здесь какие-то кляксы, взрывы, крики, вопли, недовольство и так далее. Это хаос. Это хаос, который происходит именно из-за того, что в мире отсутствует этот вот общепризнанный центр. Он есть. Кришна как был, так и остается центром энергии. Веданта Сутра говорит, Ом Джанмадея Сиата, абсолютно истина, то, из чего все исходит. Все исходит из него. Но здесь это все некрасиво проявляется. А отсутствие гармонии в этом материальном мире именно происходит из-за того, что нет этого центра, нету такой как бы ясной композиции, для чего все это. Люди забывают смысл жизни, забывают, откуда энергия берется, куда она должна вернуться. И поэтому нету как бы самой ясности в жизни самого человека, что к чему, почему, зачем, откуда, куда. Он не понимает, и поэтому его действия достаточно хаотичны, глупы. И теперь последствия этих самих действий еще больше возбуждают или разочаровывают его. И он продолжает так действовать, просто он находится в каком-то водовороте энергии. То его захлестывает вожделение, то его захлестывает гнев, то его захлестывает какое-то отчаяние и прочие какие-то разные состояния. Это говорит о том, что просто энергии, стихии бушуют здесь. Бушуют, люди говорят, слепые стихии. Они не слепые, за всеми этими энергиями стоят конкретные личности. Но проблема в том, что здесь энергия не направлена на Кришну, поэтому люди пытаются покорить здесь энергии, покорить энергии, поставить энергии на службу человека. Но мы видим, что они сами являются просто-напросто фишками, пешками в этой игре. То есть энергии их кидают туда-сюда, как лодка на волнах. Как она управляет, ее волна туда-сюда, перевернула, еще там что-то сделала. Как человек может управлять этим? Он пытается там как-то лавировать, но в конце концов это материальная стихия побеждает. Итак, мы видим, что вот это отсутствие понимания, откуда энергия исходит, куда она должна быть направлена, является причиной хаоса, беспорядка в этой жизни. И это все на самом деле очень дорого обходится живому существу, потому что просто из-за того, что кто-то пребывает в гневе, кто-то в страсти, это рождает много беспокойств, и люди тратят огромное количество денег на создание всяких разных систем обороны, защиты, страховки от чего-то. И это все происходит только потому, что энергии неконтролируемо функционируют, и мы не знаем, на что ты нарвешься, что ты сегодня встретишь, кого ты повстречаешь, гнев, страсть или благость, не знаю, в каком-то таком круговороте находится. Вот. И если, например, взять ведическое общество, оно отличалось как раз от современного тем, что принципиально отличалось тем, что люди знали, что есть центр энергии, источник энергии, куда нужно направлять. Поэтому в обществе все гармонично происходило. Поэтому если нарисовать портрет или какую-нибудь янтру духовного общества, то все будет как раз очень гармонично. Единый центр, вот обычно цветок всегда. Почему духовный мир изображает в форме лотоса? Цветок – это гармоничная форма. Некий какой-то стебель, какой-то, значит, венчик, вокруг которого лепесточки ровные, аккуратненькие, понимаете? Все как бы видно, что откуда, что куда, они из какого-то источника энергии растут, и они же его украшают тем, что окружают его, вокруг него ровненько все стоят. Поэтому лотос или цветок является таким вот идеальным образом, который символизирует мир духовный. Но материальный мир это беспредельная картина, потому что никто не понимает здесь этого центра. И все от этого страдают. Очень напряженная жизнь становится именно потому, что мы оказываемся вот в этом вот океане бушующих бесконтрольных энергий, потому что они не направлены на Кришну. И поэтому они фактически убивают нас. Эти энергии, страсти, невежества, они просто губят нашу жизнь. Просто потому, что мы не способны понять, куда это все нужно возвращать. И порядок наступает в жизни только тогда, когда все энергии мы начинаем возвращать в источник энергии. Тогда и само живое существо становится счастливым, и жизнь вокруг такой становится упорядоченной, красивой. Другой еще интересный момент – это то, что все энергии персонифицированы. Это не просто какие-то вот стихии непонятные. Вот, все персонифицированы. Здесь приводится этот пример, что Рудра, он является олицетворением, персонификацией определенных вот этих вот проявлений в этом мире. И мы читали, по-моему, или до, или позже будет где-то там, про разные божества времени, что пространство поделено, разные божества времени, вот какие-то планеты, лунные дома, накшатры, вплоть до каких-то мелких проявлений, все эти мухурты и так далее. Это все связано с какими-то определенными личностями. Это материальная жизнь, если, скажем, как бы посмотреть с позиции астрологии ведической, там интересно описывается, что как бы это западная астрология, она просто так абстрактно все. Какие-то тела, какие-то у них энергии и так далее. То есть она не рассматривает Грахи, эти планеты, как существа, не воспринимают. Просто какие-то. От Луны идет такая энергия, от Солнца такая энергия. Все. Но энергия просто идет, а как сделать так, чтобы эта энергия шла меньше или больше, непонятно. А когда ты узнаешь, что существует божество, допустим, того же Солнца, той же Луны и так далее, то есть ты понимаешь, что эта энергия может быть больше или меньше в зависимости от твоих отношений с этой личностью. То есть там воспринимают их как существа. И чем более личностно человек воспринимая те же самые эти планеты, за которыми закреплены определенные энергии, тем более человеку понятно, что происходит. Вот. И весь мир оказывается таким вот очень личностным. То есть у каждой энергии есть свой владелец, и мы можем попросить. Одного мы можем попросить от того, другого другое. Этот человек богат знанием, мы попросим у него знания. Этот человек богат деньгами, мы попросим у него денег. Этот... зол, допустим, мы будем его избегать. То есть, когда мы личностно воспринимаем мир, когда мы видим, что люди это не просто существа какие-то, а они носители определенных энергий. Вот. И точно так же планеты, все это, и вся эта разветвленная система, это просто-напросто механизм, который исходит из Кришны, и который контролирует нас здесь в этом мире. И вот такое видение мира, оно очень здорово помогает. Когда мы понимаем, что за всеми энергиями, за всеми проявлениями этого мира стоят какие-то определенные личности, которые несут определенную ответственность, которые выполняют определенные функции. И таким образом все восходит к одной идеальной, совершенной личности, с которой можно взаимодействовать. И когда живое существо немного утомляется от вот этой вот жизни, в материальном мире, когда ему надоедает, когда его бросают энергии, все эти волны, страсти, невежество туда-сюда, тогда человек начинает задумываться, где же вообще выход из всего этого, каково же решение. И тогда мы узнаем об этой всемилостивой, всесовершенной личности, о Кришне, из которой исходит все абсолютно, абсолют. Но в этом материальном мире такая... темная сторона абсолюта, то есть эти энергии, которые наказывают живое существо за его неповиновение Богу. И тогда мы начинаем выбирать, потому что все, что есть в этом мире, все объекты, все-все-все из себя испускает определенные энергии. Мы это сделали уже, допустим, на примере той же самой пищи или той же самой литературы, той же самой музыки, звуков. Вот. То есть мы знаем, что все является источником определенной энергии. Эта пища, вегетарианская пища, какие-нибудь фрукты, овощи и так далее, они испускают из себя энергию благости. Поэтому если мы эту пищу берем, предлагаем Кришне, то благость, умноженная на Кришну, становится трансцендентная благость, и она входит в нас. Если мы берем какой-нибудь продукт в страсти или невежестве и тоже предлагаем его трансцендентному, Кришна, так сказать, не особенно заинтересован в таких подношениях, но милости ради он может что-то такое хотя бы так поверхностно принять, но мы испытаем обязательно элемент страсти или невежества от этого продукта, понимаете? Предложите Кришне что-нибудь вегетарианское, но не свежее. Это не свежее обозначает уже тамас. Да? Уже тамас. И так мы можем предложить Кришне вегетарианское. В принципе, тот же листок, цветок, плод или воду. Но плод может быть не очень свежий. И так это вегетарианское, и вроде бы мы предложили, вроде бы Кришна принял, но этот тамас обязательно у нас придет. Обязательно у нас придет. То есть это неизбежно. Не то, что Кришна с одинаковой радостью съест и свежий персик, и гнилой персик. Совершенно очевидно, что нет. Вот. И поэтому это будет, там будет меньше милости, там будет меньше просада. И будут какие-то там процессы в этом теле происходить, связанные с невежеством или страстью, которые тоже в этом предмете присутствуют. И так во всем. Когда мы читаем трансцендентные книги или смотрим, слушаем что-то трансцендентное, одного рода энергия входит в нас, и раз она вошла, она из нас выйдет в таком же виде, понимаете? То есть фактически, что в человека входит, то и выходит. У христиан, конечно, своя какая-то концепция. Они, видимо, являются совершенными трансформаторами. Им не важно, что входит, им важно, что выходит. Вот. Но посмотреть бы, как в них входит одно, а выходит другое. На самом деле, что входит, то и выходит. Что входит, то и выходит. Если в человека вошла страсть, то она вряд ли в благость трансформируется. Она либо такой же страстью, либо невежеством выйдет. То есть, как правило, все идет по ухудшению, а не по улучшению. Вот поэтому Когда мы что-то потребляем, мы должны понять, что мы потребили, примерно то же или хуже из нас выйдет. Но лучше маловероятно. Вот, поэтому в своей жизни, когда мы начинаем понимать, что мир – это Бог, источник энергии и разнообразные энергии в их разных переплетениях, вот тогда человек может действовать, ну так сказать, более избирательно, более разумно, потому что он понимает, что все, что он ест, все, что он слышит, все, что он видит, все, что он читает, все, с кем он общается, где он бывает, это все различные энергии, которые обязательно оказывают влияние на сознание. И так эти энергии трансформируются и переходят в какое-то другое качество, и раз они в нас вошли, значит, они из нас выходят, потом на кого-то другого, теперь они вошли в кого-то другого, там что-то они произвели с сознанием этих людей, и выходят дальше, и так действует закон сохранения энергии. Просто-напросто эти все, как сказать, эти волны или лучи, как хотите их представьте, они все в этом мире вот так вот переходят из одного в другое, трансформируются, и все хорошо. Солнышко вышло, и все птички запели, и всем стало хорошо, замечательно. Потом тучи сгустились, и пошел дождь и ветер, и все напряглись, и замкнулись, и стали такими хмурыми. То есть мы видим, как энергия действует на наше сознание. Очень просто. Вот, и... Это показывает нам, что, с одной стороны, мы, конечно же, марионетки, мы не все можем победить, особенно когда мы обусловленные души. С другой стороны, это показывает, что все-таки у человека есть выход. Мы сами выбираем, с кем общаться, как жить, что слушать, что читать, что есть, где жить. Вот, потому что все это, все абсолютно несет в себе какую-то определенную энергию. Самая чистая энергия – это энергия духовного мира, это энергия духовного бытия, это самое предпочтительное, самое лучшее место. Вот. Но чтобы добраться туда, нужно идти этим путем, нужно идти, как бы опираться на те вот эти вот как бы крупицы духовной энергии, которые проложены здесь, то есть здесь из этого мира обусловленности есть тропа, которая проложена парампарой, которая проложена духовной традицией и которая приводит живое существо в тот мир, где все энергии действуют идеальным образом, вокруг идеального центра энергии, вокруг Кришны. И в этом, собственно говоря, смысл нашей жизни. Сейчас уже начать действовать так, как действуют существа духовного мира. Вот поэтому мы и ставим алтарь как центр, из которого и исходит вся энергия, в которую она должна вернуться. То есть мы уже начинаем рисовать эту совершенную схему. Наша жизнь должна как раз превратиться, как, ну, хотя бы от жизни одного человека должна превратиться вот в эту такую идеальную янтру, где в центре является Бог, и все как бы линии нашего поведения, все наши действия, они вокруг Него. Тогда получается красивый узор, когда есть какой-то центр, и вокруг него я использую свою и энергию, и знания, и того, и другого, и третьего, и богатство, и свои таланты, и прочие вещи, все вокруг него. Тогда получается красивый узор. И я все время даю вот этот центр, и центр возвращает мне опять эти энергии. Так происходит обновление, очищение, и так живое существо двигается обратно к Богу. Если мы вот эту как бы, картину, схему не понимаем, то мы вот как этот какой-то парусник на волнах. С одной стороны подуло мы туда, с другой стороны подуло мы сюда. Весь мир вот так. Такая мода, другая мода, эти тенденции, другие тенденции, вправо, влево, беспорядочное движение, потому что отсутствует этот вот единый центр, единая цель. Вот, и поэтому хаос. И мы видим, что в конце концов живое существо оказывается скручено этими энергиями в бараний рог. И весь его ум это просто какой-то сгусток всех этих вот энергетических линий гнева, вожделения, страсти, нагромождения планов, какие-то конфликты, мысли, желания сталкиваются с другими. Планы, человек недоволен, он раздражен, он еще в чем-то. То есть это просто показывает, что живое существо оказывается таким вот, ну, заложником этого мира, оно запуталось в жизни. А жизнь это не что иное, как просто обмен энергиями. Это просто обмен энергиями. И вот здесь мы видим, как Брахма направляет энергию Рудры. Брахма прекрасно все эти вещи понимает. Он знает, что эта энергия гнева, энергия Рудры нужна для определенной функции в этом мире. Но он его, так сказать, ласковыми словами задобрил, говорит, посиди, подожди, Рудра, мальчик мой, все будет хорошо, тебе места дам, обитание, все тебе дам. Вот в свое время ты будешь делать свое дело. Вот. То есть Брахма показывает, как с этими энергиями нужно обращаться. Хотя мы видим, что фактически он тоже стал таким, ну, посредником, через которого этот гнев проявился. Если бы эти кумары не сказали Брахме «нет», Брахма бы сказала: «Ну давайте, все, будьте праджапати, наполняйте все живыми существами». И они сказали: «Да, наш господин», и все. И не было бы никакого гнева, кумары стали бы праджапати, и что? Как бы мы тут действовали? Представьте свою жизнь без гнева. С одной стороны, это хорошо, кажется. Вот, но благодаря этой энергии гнева происходит определенное обновление. То есть здесь многие вещи меняются. В конце концов, этот гнев, он даже есть в духовном мире. Прообраз свой есть в духовном мире, когда мать Ишода гневается на Кришну или что-то еще такое. Для того, чтобы Кришне испытать определенную рыцарскую расу, с кем-то там посражаться. Разве это можно без гнева сделать? Это невозможно. То есть всегда перед дракой какой-то этот гнев, правильно начинает человек волноваться, дышать, ну сейчас я тебя врежу. То есть этот вот гнев, он нужен для того, чтобы рыцарская раса проявилась. Поэтому это есть также в духовном мире. То есть Кришна тоже использует гнев, трансцендентный гнев, вот, для того, чтобы как-то разукрасить жизнь этими какими-то баталиями и прочими. Вот. Он тоже какие-то там грубые слова иногда использует, когда он кому там Калаяване или кому-то он там писал, говорит: «Ты греховная лягушка, вообще негодяй, держись подальше, иначе я, как черная змея смерти, проглочу тебя». С кем, кого-то еще он этого глупца, как его фамилия-то была, господи, Паундрака, да, он его тоже называется, Кришна проявил свое качество Дхира, Дхирадхата, Дхирадхата. Кришна разные проявления: Дхира Лалита, Дхира Прашанта, Дхирадхата, Дхирадхата. Вот. И в этих разных своих проявлениях он тоже использует разные энергии, чтобы повести себя так или иначе. То есть мы видим, что он повелитель энергии. Вот он реально повелитель, он наслаждается энергиями, он наслаждается. А мы большей частью страдаем от этих энергий. То есть нас просто несет туда или сюда, когда мы не имеем курса в жизни, такого четкого направления. И в этом смысле духовная культура, духовная жизнь как раз позволяет нам навести порядок в своей жизни. Как? Порядок. Порядок. Из чего он складывается? Из того, что мы вот эти вот свои энергии, тот запас, который у нас есть, начинаем направлять на Кришну. И тогда выравнивается их баланс, и здоровье улучшается, физическое и ментальное, и жизнь становится гармоничной. Гармоничная жизнь обозначает, эти энергии гармонично функционируют, понимаете? А беспорядочная жизнь как раз вот эти вот энергии. То есть мы как-то говорим сегодня много об энергиях, потому что ну, тема такая пошла. Трансформация энергии и сохранение, и превращение, и всякие разные. Вот, поэтому это немножко как бы такой технический аспект, но что делать? Ведь тело же это машина. Как можно иметь машину и ничего не знать вообще о механике? Это довольно-таки сложно. Если человек имеет машину, он должен хоть что-то знать о механике, иначе, так сказать, будет постоянная проблема. И раз тело это механика, и психика, она тоже достаточно механична, на чем они работают? Они работают на определенных энергиях. Поэтому эти вещи нужно знать. И если человек вот так смотрит на жизнь и на космос, тогда есть шанс, что наступит гармония. И главным залогом этой гармонии является то, что мы энергии возвращаем к источнику энергии. Вот тогда нарисовывается красивая гармоничная картинка в нашей жизни. Хари Кришна. Как?
У меня такое представление, что например, тоже Солнце, Луна, то есть Бог Солнца, он как бы там как царь на планете. А у нее тоже, да, наверное, так. Бхуми, она где
что-то я читал, что Бхуми живет в обители Варуны, вместе с Варуна-девом живет. Ну, вот это буквально то, что я читал. Ну, наверное, да. Это то, что я сейчас, конечно, точно не могу назвать источник, но это я однозначно читал в наших книгах, что Бхуми Деви живет. А?
В романе написано, что когда Сита входила под землю, ушла.
Ага.
Под землю там дворец, трон, змеи, под
землю. Да, и есть, ну, говорится, что Сита Деви, она, как сказать, это ну, духовный аспект, сама как бы Лакшми или Радхарани, вот, а ее материальный аспект это Бхудеви или Бхумидеви, как мать-земля Сита. Ну, то есть вот так, где-то там. Еще.
Каким образом луна проявляется?
Каким образом что проявляется?
Луна проявляется как проявление руки.
Луна? А здесь говорится, что луна создает холод. Здесь Прабхупада буквально, как он сказал, что в лютые морозы, которые посылает на землю луна, люди иногда падают в обморок. То есть это вот состояние невежества. А? Да. Но солнце дает жару, а луна дает холод. Какой? Как? Пай? И что? Не, ну, дело все в том, что они все заодно, это же одна компания. Но источником самого холода является Сома, Луна, холодная планета. Здесь, когда я этот фильм про Луну переводил, там говорится, что в тени там минус 250 градусов. На Солнце плюс 250, если, скажем, освещенное, а в тени минус 250. Хорошо. Из огня да в полымя. Еще вопрос есть?
По закону сохранения энергии, как я раньше слышала, до создания Кришны еще, что если, например, мы проявили гнев, то к нам же он и вернется. Мы проявили там еще что-то, к нам же и вернется. Я это тогда воспринимала, когда мы объясняли, что я погневалась, и обязательно мне кто-то погневает, и уже воспринимает то, что мне кто-то погневался, то, что я когда-то проявлялась. Правильно ли это рассуждать?
Ну да, в общем. Но просто этот закон очень широкий, здесь много разных, скажем, таких нюансов. А один из них, допустим, я гневаюсь. Гнев – это желание разрушить, всегда желание разрушить. Вот я тебе устрою, это гнев – желание разрушить. И поскольку от меня исходит этот гнев, разрушительная энергия, то меня же он разрушает. То есть гнев также разрушает меня. Обязательно. Вот это вот, ну как материалисты говорят, что гнев, что там, нервные клетки не восстанавливаются. Ну, то есть с каждым этим, с каждой вспышкой гнева я уничтожаю часть своих нервных клеток, то есть часть своего здоровья. Понимаете? Вот поэтому, желая доставить кому-то, думаю, ну я тебе устрою, и на него направляю эту энергию, я также стреляю из этого пистолета и туда, и вперед, и в себя. Понимаете? То есть так он тоже действует, закон сохранения энергии. Все разрушается, и печень, и все остальное. Еще один вопрос, да.
Брахма проявил гнев, и вследствие этого Рудра появился. А гнев, это, как в этих предыдущих оболочках было описано, что это крушение надежд. И они были сотворены Брахмой. То есть, с одной стороны, получается...
Кто сотворены Брахмой были? Оболочки?
Оболочки невежества. Ага. То есть, с одной стороны, получается, он их творец, и, ну как, по идее, творец он никогда не подпадает под влияние творимого. А с другой стороны, он сам как бы попал именно в такую ситуацию.
Ну как не по идее? Это Кришна как творец не попадает. Он говорит, это меня на вам карма не лимпанти. Он говорит, это ко мне карма не липнет. На меня, хотя я все делаю, на меня ничего не липнет, потому что он трансцендентен. А в этом материальном мире... Брахма, как это не попадает под влияние творимого? Мы видим, дочь сотворил и сам же попал под ее под воздействие вожделения к ней. Поэтому эта идея, она только, наверное, к Кришне применима. Вот, а по отношению к другим не очень.
А слово подпадает развесить?
Как?
Подпадает слово. Есть такое русское язык? Часто встречаешь иногда, но есть, да?
А русский язык великий и могучий, чего в нем только нет.
Странное слово.
Словесный попадает.
Да. Преданные тоже слово изобрели. Считается, что слово самоосознание в русском языке нет. Есть слово самосознание с одной О. С одной О. Вот. Но у нас есть. Я считаю, что это правильное введение, потому что самосознание вроде как О, нолик такой, шунья, ничего особенного, но он придает, когда мы говорим, самоосознание такое, что как бы, придает. Это то же самое, что мы говорим сознание Кришны. И осознание Кришны. Осознание Кришны – это более точный термин. Потому что в английском языке это слово consciousness, Krishna consciousness, это переводится как сознание, но имеется в виду осознание Кришны. А когда мы на русский язык переводим словом сознание Кришны. Сознание – это вот феномен, которым обладает какой-то человек. И он не совсем точно в русском языке передает значение этого английского слова consciousness. Поэтому самоосознание – это, конечно, более точный термин, который ввели преданные, которого не было в русском языке, потому что не было занятия самоосознания. Поэтому и слова такого не было. Вот, преданные стали первыми личностями, которые осознают сами себя. Поэтому и слово ввели. Слово появляется, когда предмет появляется. Не было вещи компьютер, не было слова компьютер. Появился предмет, появилось слово, которое обозначает. Что, все? Последнее, давайте. Ну, классический пример, который приводится в шастрах, гнева, направленного на духовное, это Хануман, который сжег Ланку. То есть он был в гневе, но этим гневом он, по меньшей мере, что-то такое полезное сделал. В целом, гнев достаточно сложно. Иногда мы читаем, что духовный учитель может гневаться на ученика ради блага ученика, когда ученик какую-то глупость делает, и учитель может накричать на него, сказать: ты глупец, негодяй. Вот. И это немножко как бы так потрясает ученика и ставит его опять в рамки. Но это, как Прабхупада говорит, трансцендентный гнев. То есть он тут же может на кого-то ученика накричать, и тут же он может улыбаться другому. Обычно, когда мы в гневе, в материальном, то достаточно сложно, эти волны гнева еще долго сотрясают наш ум, и если человек прогневался в этот день, он вряд ли уже с такой легкостью переключится на какие-то позитивные эмоции. Вот, поэтому здесь может быть такое, что человек недоволен, хочет заниматься духовной практикой, какие-то материальные дела его отвлекают, и он начинает, психовать, гневаться. Да, это вполне естественно, но это просто следствие того, что человек нарушает один принцип. Я тоже регулярно нарушаю принцип духовной жизни. Я вчера услышал, как он формулируется, слушаю сейчас интересный семинар, это Бхакти Вишамбха Матва Махараджа, проповедь уму. И там он говорит, Бхактинат Хакур называет этот принцип «эка кали баху карма тьяга». Человек не должен пытаться в одно время заниматься многими делами. Эка кали одно время, баху карма, много дел, тяга, от этого нужно отказаться. В одно время нужно делать только одно дело. Вот, если человек посвящает свою жизнь, сумел управлять, распределить свое время так, что вот это время на то, это время на то, время на то, то вот это раздражение будет сведено к минимуму. Вот, если, предположим, мы не умеем управлять временем, и одновременно мы пытаемся сплести как-то там и работу, и духовную жизнь, и то, и все. То есть, если мы не распределяем время правильно, то будут обязательно накладки, вот эти вот накладки. Эти накладки будут вызывать гнев. Я хочу то, а мне сейчас говорят это. Допустим, если человек джапу не прочитал утром, она у него осталась на день, то вероятнее всего, что днем чаще его будут отвлекать по делам, понимаете? И раз его будут чаще отвлекать по делам, что это день, раджас, все делают какие-то дела. Вот. И вполне естественно, что его будут чаще отвлекать, и он будет раздражаться. Почему мне дают джапу читать или еще что-то такое происходит? Вот. Но если человек сумел со временем как-то разобраться со своим, то вот это состояние будет реже встречаться. Хотя оно почти неизбежно. Почему? Потому что мы находимся в материальном мире. И в материальном мире, духовный мир, там никто не занимается ничем, кроме духовной практики. Там вся жизнь – это вот духовная практика. Там жизнь и практика ничем не отличаются. Это все в духовном. Там сама работа – это и есть форма практики, служения Кришне. А здесь мы вынуждены порой делить. Вот это мои материальные обязанности для поддержания, а это мои духовные обязанности. И здесь они часто накладываются из-за беспорядочности нашей жизни, из-за беспорядочности жизни других. Допустим, мы себя навели в порядок. Все, я вообще идеал, цветочек, все в моей жизни красиво, замечательно. Но рядом какие-то другие, живут люди, у которых такого порядка нет. И они со своим беспорядком приходят ко мне и начинают меня, допустим. И теперь их проблемы становятся моими проблемами. Вот. Поэтому в материальном мире полностью эти ситуации исключить почти нельзя. Понимаете? Потому что всегда будет кто-то, кто А вот со своими этими неконтролируемыми какими-то проблемами, эмоциями. Срочно, срочно, слушай, бросай свою жабу, нужно срочно делать то, срочно это. И я думаю, да что это такое, в конце концов, можно без этого. То есть это неизбежно в этом материальном мире. Но если мы постараемся навести порядок, насколько это возможно со своим временем, вот, если этот принцип следовать, эго, калиба, гукарма, тьяга, отказаться от того, чтобы в одно время решать много проблем, тогда можно защититься от этого. Но в целом в материальном мире это почти неизбежно. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.